Глава 45. Этот холод меня убьет. Дорога вела вверх. Так холодно не бывало еще никогда. Такой холодный, что продувал грудь насквозь, пробивая кровь, легкие и сердце ледяными гвоздями и вырываясь из спины. Я шел, скрючившись сквозь снег. То и дело мне приходилось останавливаться и соскребать снег с дорожного указателя, проверяя, что я все еще иду в сторону дома. Как хорошо будет увидеть Сару. Мысль о том, как я обниму ее под одеялом, согревала и давала силы идти. Впереди дорога поднималась на склон горы, но идти по ней сейчас было бы самоубийством. Надо найти укрытие на ночь, иначе этот холод меня убьет. Я свернул налево на развилке, которая вела вниз к озеру в долине. Там, может быть, дом или сарай. Вниз хотя бы было легче идти. Иногда я даже пускался в бег, чтобы разогнать по телу застывшую кровь. Выйдя к озеру, я пошел по дороге вдоль берега. Озеро было большое и уходило вдаль, как остров воды посреди земли. Покачивались там и сям яхты, брошенные в воде много месяцев назад. Через некоторое время дорога привела меня в лес. Здесь хотя бы ветер резал не так сильно, и снег падал на землю мягко, как пух. Темнело. Дневного света оставался, может быть, час. Надо найти укрытие. Уже не имели ноги, и искры стали мелькать перед глазами. «Когда-нибудь ты что-нибудь сделаешь правильно, Никотен», — болтал я, чтобы не дать себе заснуть. «Ты облажался в Эскделе, ты облажался в Лейберне. Будь у тебя хоть половина мозгов, Шейла осталась бы жива, вся компания осталась бы жива». Док сказала, не думали, что ты... «Мессия траханый, который их спасает. Это была шутка, Атен. Ты дал им погибнуть, Атен. А ведь мог, глупый засранец, мог!» Я старался вызвать у себя боль, сожаление, угрызение совести, хоть что-нибудь, потому что сейчас я ощущал только ледяное онемение, охватывающее каждую клетку моего тела. «Мог, Атен, мог! Мог бы построить воздушный шар и улететь вместе с ними!» «Капуста у тебя вместо мозгов, Атен! Капуста!» Как это получилось, не знаю, но я оказался в лесу. Где-то в снегу сбился с дороги. «Так ты нашел легкий выход, Атен? Заблудиться? Свернуться клубочком в снегу и сдохнуть? Ха-ха! Трус ты! Нашел способ уйти от правды, да? А в чем же правда, Ник?» «Правда проста, святой Дэйв всемогущий Миддлтон Донкастерский. Надо было тебя послушать, сделать, что ты говорил. Надо было остаться в Эскделе и самому взять власть. Вот я это сказал, и теперь можешь убрать со своей морды эту улыбку святого Иосифа, а то я...» Я ударил в это лицо с его сердечной улыбкой. И стукнулся руками о дерево. Я оглянулся, тяжело дыша. «Держись, Ник, старина, а то ты начинаешь разваливаться по швам». Выбившись к урезу воды, я пошел вдоль берега. Ноги заплетались, как у пьяного, который с трудом ковыляет домой. В озере кто-то плавал. «Штанина! Там же холодно! Лучше подождать хоть до весны! Холодная горная вода!» Я потряс головой и понял, что это никакой не пловец, а болтающаяся в воде ветка. Я шел через мир, потерявший тепло и цвета в черно-белой маске. Белые горы, черные деревья, белая земля... Черная вода. Помираешь, Атен. Может, так и лучше. Ничего больше не чувствовать. Эй, ты заблудился? Эй, слышишь? Передо мной на берегу стояли две фигуры, закутанные, как полярные следователи. Тот, что повыше, сказал другому. «Тимоти, положи лук и помоги мне перетащить его в лодку». Тот, что покороче, приземистый парень монголоидного типа лет 16, с озабоченным выражением на розовом лице, схватил меня за руку выше локтя и только что не перенес с берега на корму весельной лодки. Потом они с длинным сели за весла и погребли в озеро. Я сидел, как снежный человек с Аляски. Мозг у меня перестал работать, и потому я не видел ничего странного в езде на весельной лодке через пятимильное озеро в самом сердце вьюги. Наконец, впереди показался какой-то предмет, плавающий на воде. Скопление каких-то кусков, ничего знакомого. Эти двое гребли к нему изо всех сил. Мы подплыли почти вплотную, когда я понял, что это группа больших стальных барж, тех, на которых возят уголь или камни. Гребцы пришвартовались у края низкой платформы, потом монгольский парнишка вынес меня из лодки. Вдруг я оказался среди копошащихся ребят, и тощий стал тихим голосом отдавать приказы, и меня протолкнули по ступенькам в какой-то закрытый коридор. Среди толпы заинтересованных детей, тащивших меня за полы и рукава, меня провели в какую-то комнату. Я встал столбом, мигая на яркий свет неоновых ламп с потолка. «Джози, включи камин!» «Да, на полную!» «Умница! Давай, друг, садись!» Я сел возле трехрядного электрического камина и тупо смотрел на раскаляющиеся спирали. Все казалось очень далеким, но комната наполнилась оживленным движением. Дети снимали с меня куртку, перчатки и ботинки. «Автомат его поставьте как-нибудь так, чтобы ничего не случилось. Осторожно! Да, вот сюда, в шкаф. Теперь лучше запри его, а ключ отдай мне. Так, теперь поесть ему чего-нибудь горячего». Девушка лет 17 отложила шитье, которым была занята.
«Сейчас принесу. На камбузе есть горячий суп».
Я сидел в кресле, поглощая пир тепла, исходящий от камина, ощущая боль в оттаивающих руках и ногах. Не раз я себя спрашивал, не снится ли мне все это, и не лежу ли я на самом деле в сугробе, замерзая. Но, оглядывая картины на стене, я понимал, что даже мой мозг такого не может измыслить. Адам, так звали тощего, был открыт и дружелюбен. Когда я переоделся и вернулся в общую комнату, он рассказал мне о них. «Община у нас небольшая, всего 38. Сначала мы жили в гостинице над озером, но нас слишком беспокоили больные люди, и мне было сказано собрать баржи из гавани в конце озера, доставить их как можно дальше от берегов и построить наш дом внутри».
«Тебе было сказано?»
«Да, со мной говорил Господь, и он мне сказал, как уберечь этих детей от вреда».
Я только кивал.
«Значит, этот сдвинулся на религии. Ну и что? Они попали туда, где тепло и светло, а мне сейчас было важно только это». «Мне было 17, когда это случилось», — сказал он, переплетя свои длинные пальцы, как для молитвы. «Я работал в монастыре в соседней долине. Понимаешь ли, я был еще слишком молод, чтобы стать монахом, но я уже решил посвятить свою жизнь Богу. И воля его была, чтобы братья и отец Аббат обезумели. И я тогда ушел и собрал всех детей, которых мог найти. В конце концов мы перебрались сюда, в ковчег». На ковре, глядя на Адама снизу вверх, сидело чуть ли не все население его общины. Кроме монгольского вида мальчика, девушки, которая приносила мне суп, и пары девушек-китаянок, все были моложе 11. Адам рассказывал спокойным монашеским голосом. Дети глазели на него с обожанием. «Господь меня наставил. Он показал мне на берегу генераторы, которые питались энергией горных потоков, и научил провести сюда кабель, чтобы у нас было электричество для отопления и приготовления еды. Во время разговора я ловил себя на том, что мои глаза все время поворачиваются к висящим по стенам картинам. Они очень напоминали примитивную пещерную живопись. Палочные человечки строят дома, пашут землю, сидят с детьми на коленях и слушают флейтистов. На торцевой стене картина от пола до потолка изображала высокого человека, поднявшего в молитве руки к восходящему над горой солнцу. Гора была очень похожа на ту, где я чуть не погиб, а юноша на картине был похож на Адама.
«Интересная картина», — сказал я. «А кто художник?»
«Это наша Бернадетта». Он улыбнулся 17-летней девушке, сидевшей с шитьем на диване. Она отбросила назад короткие темные волосы и улыбнулась застенчиво. «Она рисует то, что ей снится», — сказал Адам. «И я верю, что сны ей посылает Господь. Эти картины имеют для нас очень большое значение. Это знаки от Него, которые мы все должны видеть. Нам показывают нас самих в этом ковчеге. И показывают, как мы будем жить в будущем. Мне его эти разговоры насчет «Господь укажет нам путь» были до лампочки, но эти детишки точно нашли себе отличное место для жизни. И безопасное. Криозоты демонстрировали самозабвенное намерение уничтожить всех молодых,
но я не мог себе представить, как они дотянутся своими лапами досюда. Адам говорил, я вежливо слушал. В конце концов, я был их гостем и вполне мог в уплату за проживание выслушать его боговдохновенные планы. Адам как раз описывал, как они приводили овец на ближайшие к озеру поля, когда на меня напал припадок чихания. «Я думаю, сказалась прогулка на холоде, Ник. Бернадетта, найди, пожалуйста, Нику что-нибудь от простуды». Она послушно отложила шитье и исчезла из общего зала. «У тебя усталый вид, Ник. В наше время надо быть осторожнее с кашлем и чиханием. Лучше тебе будет провести пару дней в постели». «Спасибо, вы очень добры. Но мне утром надо отправляться в путь. Я должен попасть домой. Там община в большой опасности. Только они еще этого не знают». «Если ты должен, Ник, то долг есть долг. Но хотя бы отдохни как следует одну ночь. Тебе дадут комнату. И завтра мы тебя проводим после хорошего завтрака и будем за тебя молиться». «Спасибо, Адам». Я неуклюже улыбнулся ясным лицам, смотревшим на меня так, будто я епископ Бангарский. «Спасибо». Вернулась Бернадетта с бутылкой серой микстуры и ложкой. Я надеялся, что это что-нибудь от простуды будет кружкой бренди. То, что она сунула ложкой мне в рот, было на вкус смесью лакрицы и керосина. Меня проводили в мою комнату, уютную, с овчинами на полу и примитивными картинами Бернадетты на стенах. Я повернулся попрощаться с Адамом и увидел, что дети толпятся в коридоре, чтобы на меня посмотреть. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, Ник!» — ответили они хором. Я закрыл дверь, стащил себе одежду и залез в постель. Комфорт и тепло были несравненными. Какое-то время я старался не заснуть и подумать, как же устроен ковчег. Соединенные каюты в баржах, наверное. И точно непростой фокус с водяными турбинами на берегу. Снимаю шляпу перед Адамом и его корзиной наитие от Бога. Я зевну. Вдруг навалилась такая усталость, будто Слеттер в своих сапогах сплясал в присядку на всем моем теле. Этот старый гад Слеттер. Что он теперь делает? Если повезло, его кто-нибудь пристрелил или кончилось тем, что ему пришлось тащить жестянку. Этой ночью мне приснилось, что Сара мне отдается. Я лежал на спине и пытался во мраке увидеть ее длинные светлые волосы, щекочущие мне грудь.
«Вот так, Ник. Все хорошо. Лежи тихо. Ничего не делай. Да, вот так. Ох, как хорошо».
Спутанный сон. Я помню только фрагменты. Сара, длинные волосы, а за ней примитивная картина на стене, на ней высокие люди. И жгучий поток, вырывающийся и искрящийся по всему телу.